Рада приветствовать вас в нашем новом выпуске подкаста «По душам». С вами Настя.
И Катарина. А сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня к нам в гости пришла потрясающая девушка, чей пример нас невероятно вдохновляет.
Настя, привет! Спасибо, что пришла к нам.
Привет, девочки! Спасибо, что позвали.
Настя, расскажи нашим слушателям о себе.
Я Настя, мой возраст перевалил за 30. Я долго искала свой путь и нашла его в синтезе науки и бизнеса. Я являюсь музеологом и историком по образованию и совмещаю работу в музее и учебу в магистратуре с поставками товаров на Валберес. И также провожу наставничество по выходу на ВБ, СММ-продвижению и личностному росту.
Отлично. А скажи, пожалуйста, кем ты работала в офлайне и почему вообще решила прийти в онлайн?
Последняя моя работа в офлайне — редактор сайта, фотограф, экскурсовод. Это все было в одном месте, в одном офисе. И после так случилось, что после очередной смены начальств работу я потеряла из-за перестановки кадров. Это был период, когда я выходила уже на защиту диплома на учебе в бакалавриате. Поэтому сначала я решила сосредоточиться на учебе, и после получение диплома, когда я уже решила искать работу по специальности, так произошло, что у меня тяжело заболел близкий человек, моя бабушка, и я решила быть с ней в это время. И так и возникла потребность поиска работы в онлайн, чтобы был какой-то достаток, прибыль.
А скажи, пожалуйста, а сколько ты уже в онлайн-сфере?
3-й год.
А скажи, пожалуйста, было ли вообще страшно переходить в онлайн? И если да, то как ты с этим справлялась? А если нет, то почему тебе не было страшно?
Я не помню именно страх. У меня был интерес. Ну, так как я, в принципе, люблю подстраиваться под жизненные обстоятельства и, как бы, грубо говоря, не разводить из этого трагедию, потому что вот так вот случилось, не совсем по моим планам. Но я нашла в этом плюсы. Это новые возможности, новое общение, новые знания. Поэтому я больше с интересом и азартом этим увлеклась.
Вообще, по моему мнению, видеть вокруг новые возможности — это то, к чему нам всем стоит стремиться. А как вообще тебе пришла идея открыть бизнес?
Я загорелась примером, прежде всего, это моя подруга из реальной жизни, из близкого окружения, которая вышла на Валберес уже больше 2 лет назад, и сейчас она является тем самым миллионером уже, которая начинала с 20 тысяч рублей. Вот. И также для меня тогда послужил примером один из любимых блогеров, который тоже вышел на Валберес и стал амбассадором одного из курсов по обучению на выход на ВБ. Вот. И так как у меня было доверие к этому человеку, к его экспертности, знаниям, к его примеру, это тоже стало таким вторым уже толчком, чтобы тоже заняться этим делом.
А скажи, пожалуйста, а почему ты вообще решила выбрать именно Wildberries? Ведь существует огромное количество маркетплейсов, и мне раньше казалось, что на Озон, например, выходить выгоднее. Так почему все-таки Wildberries?
Ну, все-таки на ВБ обороты намного выше, где-то в 2-3 раза точно, чем на Озоне по всем категориям товаров, поэтому, собственно, выбор пал на него. То есть именно Валберес — это лучшая площадка для начала работы на маркетплейсах. На Озон я тоже планирую выйти, рассматриваю его как бы уже как вторую площадку, когда на Валберес будет уже такой ощутимо большой достаток.
Вопрос, который наверняка тебя уже достал, но все же мы спросим. Стоит ли сейчас выходить на Валберес в 2024 году?
Да, стоит. Я думаю, что стоит выходить всегда, пока этот маркетплейс, в принципе, существует. Потому что я думаю, что нет понятия «поздно», что уже много конкурентов. Просто люди будут всегда покупать все товары, всем всегда нужна будет одежда, и неважно, там, сколько продавцов, 100 тысяч или 500, я думаю, что место найдется всем. Единственное, только 5 лет назад, конечно, это было более выгоднее, потому что конкуренция была меньше, чем сейчас. Но сейчас тоже реально заработать.
А с какими неудачами сталкивалась ты на своем пути?
На самом деле их было очень много, и они возникают постоянно. Это и неточные данные от поставщика по составу или размерам товара, если это одежда, например. Это задержка доставки товаров. Там, из Китая вот мне товар последний раз шел вместо одного месяца 3 месяца. Но это бизнес, и проблемы, какие-то затыки в этом деле возникают постоянно. В любой сфере причем, и я думаю, что это нормально. И именно вот такое вот отношение помогло мне не впадать в депрессию, в отчаяние из-за каждой проблемы. Вот. То есть если проблема возникает, я ее просто решаю, нахожу пути решения. Вот. И это тоже вносит дополнительный интерес к занятию бизнесом, потому что это как сложная задача в математике вот в школе. Нужно было найти решение наиболее выгодное. Интересно.
И вот пока я послушала ответ на твой вопрос, у меня сразу всплыли твои рассказы про то, как к тебе до сих пор идет новогодний товар, и про розовые лосины. Можешь, пожалуйста, про это рассказать чуть подробнее?
Да, я в этом году, уже в прошлом, планировала выйти с новогодним, наконец-то, товаром, потому что в первый год я не успела это сделать, хотя очень хотелось, потому что новогодний товар — это всегда большая прибыль, но тогда не получилось. Я думала, что получится в этом году. Я заранее об этом позаботилась, выбрала товар, заказала. Вот. Но мы нашли более дешевого поставщика, и у которого еще курс доллара был более выгоден, чем у нашего прежнего. И мы связались с ним. И в итоге я рассчитывала, что товар придет за 3-4 недели, как было с прежним поставщиком, но он шел где-то 3 месяца, по-моему. Вот, и пришел мне буквально вот в конце января. Мои бедные гирлянды, вертепы, новогодние домики теперь стоят у меня дома. Конечно, я с ними уже сейчас заходить не буду, это бессмысленно, потому что это будут траты на хранение бессмысленное, без продаж.
Ну, зато теперь точно будет товар к следующему Новому году.
Да, теперь я вообще заранее готова к новому сезону новогоднему.
А про розовые лосины можешь, пожалуйста, рассказать?
Розовые лосины, да, это, если точнее, это розовые термошортики. Мне были нужны коричневые и черные. Но когда я заказывала и уже оплатила, там мы договорились там, на определенные цвета и на определенное количество, я оплатила, и мой байер, человек, который совершает закупки на рынке в Киргизии, уже по факту мне сказал, что у вас вот черных столько-то, коричневых столько-то, и розовых там еще столько-то, потому что там продавец отказался продавать только черные и коричневые, вот вам еще розовые. Но спорить было бессмысленно, потому что как бы либо я соглашаюсь на эти условия, либо остаюсь вообще без термошорт. Поэтому вот у меня теперь, по-моему, были. Они их уже, кстати, раскупили. И да, вот. И интересно то, что розовые в итоге раскупили быстрее всех. То есть вот такие ситуации тоже бывают, как бы вроде сначала пошло все не по плану, но в итоге этот вариант оказался более лучшим, чем мой, который я сама придумала.
Класс, спасибо, что поделилась этим.
Вообще, мне кажется, что для предпринимателя очень важно качество быть гибким и подстраиваться под обстоятельства. А что помогло тебе справиться с трудностями и не бросить все это дело на полпути?
В первую очередь, это понимание, что эти трудности — это норма. Это не означает, что я плохой бизнесмен, предприниматель, что я тупая, и мне нет места в бизнесе. Трудности — это нормально на этом пути. И я отношусь, как я уже говорила, я отношусь к ним как к обычным фактам. Сгорели вещи на складе Валберес, ну окей, я считаю, сколько потеряла, решаю, какие меры принимать, чтобы не уйти совсем в минус. И, ну, то есть, если проблема, ее просто нужно решать, и как бы, и все. Вот, все решаемо на самом деле.
Я, на самом деле, очень восхищаюсь твоим подходом, потому что он у тебя распространяется не только на бизнес, но и, в принципе, по жизни. Очень часто, когда мы общаемся с Настей, она, в принципе, относится ко всем ситуациям так, что, ну окей, что-то произошло, оно уже произошло. Ну, если я буду волноваться, то как бы лучше никому уже не станет. И это очень классный подход, к которому нужно, я считаю, прийти практически каждому. И я не могу не задать тебе вопрос, который волнует многих фрилансеров. Вот мы сами с Кат относимся к таковым. Как поддерживать баланс между работой и отдыхом, когда работаешь на себя? Потому что очень часто, когда ты сам себе начальник, то хочется постоянно что-то делать, улучшать, больше получать денег. И из-за этого начинается гонка, которая в какой-то момент приводит к выгоранию. Вот как найти баланс между работой и отдыхом?
На самом деле я очень ленивый человек, и мне кажется, что это мне помогает и в бизнесе, и в фрилансе в целом, и во всех моих других делах. Потому что вот даже мое отношение к проблемам исходит, мне кажется, из-за этого, потому что мне, так скажем, лень много переживать и много страдать. То есть я как бы получила проблему, решила ее и как-то с этим проще. Вот. Ну и у меня нет проблемы с отдыхом, потому что я люблю отдыхать. То есть я считаю, что если ты хорошо работаешь, нужно и хорошо отдыхать. Ну, собственно, мне кажется, я бы и не смогла бы хорошо работать, если бы я плохо отдыхала. Поэтому у меня как-то с этим, мне кажется, гармонично. Для меня святое дело — это хорошо поспать перед любым рабочим днем, отдыхать в течение дня, когда я делаю различные рабочие задачи, хорошо кушать, общаться, заниматься интересным досугом.
В прошлом выпуске мы говорили о наставничестве. И также мы знаем, что у тебя есть свое наставничество по Wildberries. Поделись, почему ты решила стать наставником и какие результаты есть уже у твоих учениц?
Я люблю делиться своими знаниями, то есть и мне не хватает того, что я их просто использую для себя, для своего развития, для развития своего бизнеса. Наверное, не случайно я поэтому учусь в педагогическом вузе на магистратуре, потому что у меня вот есть какая-то такая тяга к обучению. И уже сама, когда я обучалась на курсе по выходу на ВБ, я подумала, а неплохо было бы самой потом вот так вот кого-то обучать, кому-то помогать. Так сложилось, что даже когда я еще не начала сама как-то себя продвигать как наставника по ВБ, ко мне стали обращаться мои знакомые, те, кто читает мой блог, с вопросами, а могла бы ты мне вот помочь там или обучить меня? Я подумала, что форма наставничества — это то, что мне подходит. То есть мне нравится индивидуально работать с каждым человеком, поэтому я не набираю группы. Возможно, это занимает больше силы времени, как если бы у меня была именно групповая форма работы. Но так как это не моя основная деятельность, я больше как дополнительная, я выбрала именно вот форму наставничества, индивидуальной работы с каждым учеником, ученицей. Вот. Сейчас я уже 3 месяца обучаю девочку по ВБ. Мы прошли с ней все основные этапы от открытия ИП и до выбора закупа первого товара. И сейчас он пришел. И вот буквально вчера она его отправила на склад Wildberries в Казань. И в ближайшее время мы позанимаемся с ней еще продвижением. Я обучу ее, как пользовать все лучшие способы рекламы, как внутренние, так и внешние. И человек уже отправится в свободный путь. Я думаю, что у нее все получится. Вот. А также у меня есть уже записи учениц на ближайшие месяцы.
Но мы знаем, что кроме того, что ты занимаешься наставничеством по Wildberries, ты сейчас взяла еще девочку на наставничество по личностному росту. Как это произошло? Почему вот ты решила, что можешь помочь ей?
Ну, это произошло похожим образом, как и с Wildberries. Я уже много лет достаточно занимаюсь саморазвитием, планированием, целеполаганием. Я значительно изменила свой образ жизни за последние 7 лет, наверное, и накопила определенный опыт, которым тоже могу поделиться с теми, кто тоже хочет как-то изменить свою жизнь. Это уже вторая моя ученица именно по личностному росту. То есть с первой девочкой мы тоже занимались планированием, целеполаганием, достижением ее целей на определенный период. И сейчас у меня ученица по, так скажем, изменению образа жизни в более благоприятную, продуктивную сторону. Мне нравится общаться с людьми, как-то узнавать их, потому что мы все разные, и те способы, которые подходили мне, могут не подойти другим людям. Но так как я много изучала всего, что касается личностного роста, то есть я понимаю, что, допустим, то, что я не использовала для себя, я могу подсказать моим ученицам. Это тоже все очень интересно наблюдать, как человек начинает, с чего начинает и к какому результату приходит уже даже через месяц.
Я, кстати, не знала, что у тебя уже до этого была девочка на наставничестве по личностному росту. А можешь, пожалуйста, рассказать, каким результатом вы пришли? Какое было до и какое получилось после?
А мы с ней работали над распространенной проблемой, когда человек ставит цели какие-то или имеет их как-то в своем представлении в голове, так скажем, абстрактно. Но на этом как бы все. Он не двигается к их достижению и живет с ощущением: вот у меня ничего не получается. Мы разложили с ней все по полочкам, изучили, как нужно изменять свою жизнь каждый день, чтобы прийти вот к нужной цели. Потихоньку, пусть небольшими, но все-таки шагами. Вот. И мы с ней работали 2 месяца, и определенных целей, которые она перед собой ставила, она достигла. А не все получилось, но, по крайней мере, вот человек понял, как нужно работать, не просто там о чем-то мечтать, чего-то хотеть, а как встраивать цели, мечты в свою ежедневную жизнь.
А вот если говорить о второй девочке, с которой ты сейчас занимаешься именно личностным наставничеством, то у вас цель такая же стоит или же она чем-то отличается?
Отличается, потому что запросы у этих девочек абсолютно разные. То есть если там с первой мы работали именно вот по планированию, да, по целям, то со второй мы работаем больше по изменению именно образа жизни, каких-то небольших привычек, такие как концентрация на негативе в своей жизни. Учимся замечать лучшее, что происходит с нами каждый день, потому что даже какие-то маленькие радости, маленькие события, там встречи, общения, какие-то небольшие свои достижения, так скажем, за день. Пусть это будет там 10 страниц прочитанной книги, но все это тоже важно замечать. Вот, учимся изменению в общении и работа над какими-то такими небольшими ежедневными именно привычками, которые, я надеюсь, приведут ее дальше к более уже большим результатам.
Вообще, я хотела сказать, что меня вообще искренне восхищает все, что делает Настя. Я читаю блог, общаюсь ежедневно с этим человеком, и меня просто каждый раз накрывает волной энергии и мотивации после прочтения твоих постов, после разговоров. И это вообще все, что ты делаешь, это невероятно круто. Я прям горжусь, что мы знакомы, и я очень рада, что у меня получилось заарканить тебя в свою команду женского клуба.
Я тоже очень рада быть в вашей команде. Мы действительно давно общаемся, и я рада была перейти вот из просто общения в создании чего-то большего, в какое-то общее дело.
Мы знаем, что совсем недавно ты вернулась в найм, причем туда, куда очень хотела. Расскажи, пожалуйста, почему спустя столько времени ты решила снова пойти в найм? Ведь многие, наоборот, стремятся уйти из него. И вот я, как человек, который тоже работал в найме, я понимаю, что я больше не готова работать на дядю, и я расшибусь, но сделаю так, чтобы работать только на себя и чтобы доход полностью зависел от меня. Почему ты решила пойти в найм?
Это круто, я про твой вариант, потому что я знаю, что ты занимаешься тем, чем тебе нравится. Как я уже рассказывала, я ушла в онлайн из-за обстоятельств не очень приятных, но все же вот они произошли, и нужно было что-то делать. У меня болела моя любимая бабушка, я была 1.5 года с нею, и когда ее не стало, я задумалась о том, что мне делать дальше, потому что, несмотря на то, что это время я уже занималась онлайн-бизнесом, я посвящала этому не все свое время, потому что я много времени проводила именно с бабушкой. И как бы вот это вот время, оно освободилось. И я невольно стала думать, чем теперь его занять. И тогда я уже училась на историка в магистратуре, и я поняла, что все-таки помимо вот учебы мне не хватает действительно этих занятий именно по своей специальности. К онлайну я так и не смогла это привязать. У меня были идеи каких-то курсов, может быть, об истории или культуре, но как-то я все-таки вот до этого не дошла. И я поняла, что мне не хватает общения живого с моими коллегами, с возможными с единомышленниками, и я стала искать варианты возвращения в офлайн, но без прекращения бизнеса. То есть, так как он занимает у меня не все мое время, то я решила, что я смогу совмещать офлайн работу в офисе с моим бизнесом. Вот. И сейчас я... Ну, это вообще интересно получилось, потому что за это вот время, где-то 1.5 года, когда я стала искать работу в офлайн, у меня было несколько предложений. Они были потрясающими, интересными, с интересной работой, но по тем или иным причинам я от них отказывалась. Там был вариант, где очень долго нужно было добираться до работы, а я после онлайн была не готова 5 часов проводить в транспорте в день. Вот. И я не боялась отказываться, вот именно благодаря тому, что у меня уже был заработок пассивный, так скажем, ну почти пассивный. Понятно, что он все равно занимает у меня какое-то время, но, как бы, как я уже говорила, не целый день. Вот. И благодаря этой возможности я могла вот так вот как-то легко и непринужденно искать себе работу, и а не соглашаться на любой первый вариант. Вот. И моя работа меня нашла сама. Недавно я устроилась на работу в прекрасный музей, с которым давно знакома, и коллектив там просто потрясающий, и дядя, на которого я теперь работаю, тоже просто потрясающий. То есть это очень адекватное, хорошее, мудрое руководство и замечательные коллеги.
А ты вообще совмещаешь разные виды деятельности. У тебя очень такая разносторонняя жизнь, и хотелось бы узнать, как ты планируешь теперь все это совмещать с работой в найме.
Что касается Wildberries, то, как я уже сказала, он не занимает у меня много времени. Возможно, это не очень хорошо, потому что если бы я посвящала ему, там, допустим, 8 часов рабочих в день, то, наверное, я уже вышла бы на более лучший доход, чем он есть. Но я как-то изначально не была настроена прям вот на 100% погружаться в это с головой. То есть я делаю что-то необходимое, необходимые действия. Я считаю, что я хорошо выбираю новый товар. Я посвящаю действительно несколько дней, когда вот сижу и выбираю, что же закупить следующим пунктом, трачу много часов на то, чтобы создать хорошие продающие карточки, много времени отдаю фотосессиям, но это все эти действия, они происходят не каждый день. То есть я не каждый день выбираю новый товар, я не каждый день создаю новые карточки. И физически времени достаточно на то, чтобы заниматься еще чем-то. На наставничество я беру не более одного человека на одно направление. Направление 3 — это Wildberries, SMM. Я помогаю людям продвигать свои товары, услуги или просто развивать свой блог в социальных сетях. И личное наставничество, про которое мы уже говорили. И сейчас вот у меня 3 ученицы по одной девочке на каждом направлении. Ну, для меня это комфортно.
А скажи, пожалуйста, как и где ты берешь мотивацию? Потому что, опять же, я, например, сама работаю в онлайне, и очень часто мне сложно заставить себя что-то сделать. Или многие берутся там, да, банально, опять же, за изучение иностранного языка, за похудение, за развитие своего дела. И сначала все классно, опять же, работает внешняя мотивация, но потом желание очень быстро пропадает что-то делать. А ты уже довольно долго занимаешься, опять же, фотографией, наставничеством, Wildberries'ом. Где ты берешь на это силы, мотивацию, и как ты это не бросаешь?
Хороший вопрос. Мне часто его задают. Я много об этом думала и пришла к выводу, что самое мое главное вдохновение большое, оно берется из моих же целей, из моего ежедневника, в котором я прописываю цели на год, цели на каждый месяц, и, исходя из них, цели на каждый день. Ну, не цели, а задачи, маленькие шаги. Меня это все заряжает, подстегивает. То есть мне интересно каждый день делать что-то небольшое, что приведет меня к достижению больших целей. Это меня вдохновляет. Конечно, вдохновляют другие примеры, в том числе ваши примеры. Я считаю вас одним из успешных людей, которых я знаю в жизни, которые вот начали свой путь, ну, довольно таким простым образом, то есть мы все самые простые люди, у которых есть мечты, цели, и у нас нет каких-то суперсекретов, каких-то там, не знаю, миллионов за спиной, которые нам помогают. И все, весь этот путь, мне кажется, это уже есть вдохновение.
Мы знаем, что ты любишь путешествовать одна и делаешь это регулярно. Как ты вообще решилась в первый раз на это? Как не побоялась? И какие вообще эмоции, ощущения ты от этого испытываешь?
Путешествие — это тоже один из моих способов вдохновения. Первый раз я отправилась в путешествие одна в году, наверное, 2019-м. Это был Петербург, и это был мой первый полет на самолете. То есть по логике бояться я должна была всего. То есть поездки одной в большой город, полет в самолете с чужими людьми, без родного человека рядом, которого можно подержать за руку. Вот. Но мне было очень надо. Я там летела на концерт одного из любимых исполнителей, и я считала, что я не могу это пропустить. Вот. Поэтому я отправилась в этот путь и просто влюбилась. Я влюбилась во все. Я влюбилась в самолеты. Я сейчас очень люблю летать. И если есть возможность полететь, а не поехать, то я выбираю именно полет. Вот. И само путешествие именно вот в одиночестве, в этом есть своя прелесть, потому что для меня это отличный способ отдыха, потому что когда мы находимся с кем-то, даже если это, ну, наш родной, близкий, любимый человек, это все равно накладывает отпечаток на то, что мы думаем не только о себе, и это нормально. То есть когда рядом с нами кто-то, мы думаем не только о том, куда мы хотим пойти, но мы это обсуждаем с человеком. Да? Вот когда я полетела одна, я поняла, что я сосредоточена только на себе, то есть только на том, что я хочу посмотреть, где я хочу побывать, когда я хочу есть и где я хочу есть. Мне нужно пойти в столовую и поесть нормально, либо я хочу купить пол-литра капуча с корицей и посидеть 2 часа в кофейне. То есть вот это вот сосредоточиться только на себе, как бы это эгоистично ни звучало, но так как это происходит не каждый день, я считаю, что это прекрасный способ отдыха, побыть наедине с собой и соединить это со знакомством с новым местом. Я очень люблю города. Я была на море, но я поняла, что это не совсем мой способ отдыха. Это все здорово, красиво, но я как-то вот больше по урбанистике. То есть вот это вот меня вдохновляет знакомство с новым городом, с его улицами, историей. Мне нравится просто ходить по улицам, не обязательно там по самым туристическим местам, узнавать новые кофейни, общаться с баристами в других городах, с горничными в гостинице. Как-то вот все это мне очень нравится. И минимум раз в год я стараюсь выбираться так вот. У меня уже есть любимые города. Это обычные города России. Это Екатеринбург. Я очень его люблю. Я приезжаю почти каждый год в него просто погулять, походить, сходить в музеи. Это Пермь, где у меня живет подруга, и я стараюсь ее периодически навещать. Это Новосибирск, где тоже есть люди, которых я люблю и ценю, и я тоже стараюсь с ними иногда видеться и общаться. Вот. Конечно, это Москва и Питер, но я думаю, что тут без комментариев. Как бы. Вот. И, кстати, за счет блога у меня за эти годы сложилось очень много знакомств и достаточно близкого общения с людьми из других городов, и это тоже дает дополнительные стимулы для таких вот поездок и встреч. У меня уже было где-то, наверное, больше 10 точно, наверное, 15 в среднем. Я уже сбилась со счета просто встречи вот с людьми, с которыми мы общались в интернете, и вот встретились, и продолжаем иногда сейчас встречаться в других городах.
Ты сейчас перечислила уже несколько городов, в которых была. А можешь вообще накидать общий список городов, где ты была вот за все время?
Ох, ну, это, конечно, Москва. Маленькие города Московской области, такие как Сергиев Посад, Хотьково, Павловский Посад. Это Петербург, Краснодар, Сочи. В Абхазии была и посетила несколько городов и деревень. Конечно, множество уральских городков, потому что я сама живу на Южном Урале, в Челябинске. Называла уже Екатеринбург, Пермь. Также очень люблю Сибирь. Была в Красноярске и Новосибирске. Мечтаю еще побывать на русском севере и на Алтае.
Ну, надеюсь, то, что список городов в этом году у тебя пополнится, и ты сможешь прилететь ко мне на свадьбу все-таки, и мы познакомимся вживую.
Да, я запланировала уже это дело себе в ежедневник. Вот, эта цель уже стоит у меня на год, и я держу ее в голове и думаю, что все получится.
Спасибо тебе.
Настя, а какой совет ты можешь дать тем, кто точно так же хочет путешествовать один, но этого не делает, потому что боится?
Ну, это естественный страх неизвестности, когда нет еще опыта, но я думаю, что прям бояться не стоит. Ну, я вообще всё в своей жизни как-то подтверждаю логикой. Я очень люблю логику. И в данном случае вот про путешествия, да, мне кажется, если придерживаться каких-то элементарных правил безопасности, таких как добираться до места каким-то нормальным способом, типа самолета, поезда и автобуса, а не непонятном такси. Ну, если это Блаблакар даже, то нужно, понятно, что нужно обязательно передать данные о машине и водителе своим знакомым, родственникам или друзьям. На месте останавливаться также в нормальных гостиницах, отелях и даже хостелах, там в центре города, а не на окраинах каких-то квартирках непонятных. Вот. И даже давайте эти адреса, телефоны родственникам и друзьям, чтобы кто-то знал, где ты находишься, где тебе искать, ну, в случае чего, как бы, а случаи бывают разные, да. Рабочий телефон с картой, с дуплигисом, банковские карточки лучше две на всякий случай, с нормальным балансом, там, наличку. То есть вот такие вот правила, лично мне они дарят спокойствие, и я как бы не гуляю в каких-то непонятных местах, там, в новых компаниях, когда я приезжаю в другие города, там, да, с непонятными людьми. Я хорошо, спокойно провожу время, и даже если, там, не возвращаюсь в гостиницу в 10 часов вечера, понятно, да, что когда мы находимся в путешествиях, хочется по максимуму погулять, посмотреть всё, то тоже стараюсь как-то соблюдать такие вот, ну, какие-то элементарные техники безопасности, да, идти там до отеля в час ночи не пешком по улицам, а вызвать такси. Вот. Если соблюдать вот это вот все какие-то элементарные меры, то я думаю, что мы снижаем уровень опасности для себя. Ну, у меня не случалось еще вот ни одной какой-то плохой истории в путешествиях одной, а их было уже достаточно много. То есть я каждый год и несколько раз куда-то одна езжу. Вот, и пока все было хорошо. А несмотря на то, что я занимаюсь там Wildberries и каким-то еще бизнесом, то это не значит, что я уже миллионер, потому что я вкладывалась из своих средств в это все, которые уже были у меня. А если ты вкладываешь мало, то ты как бы растешь, ну, так скажем, ты не становишься через месяц или полгода миллионером. И поэтому у меня нет сейчас частных самолетов пока что. Вот, личных водителей. Я путешествую обычными способами и часто останавливаюсь в хостелах. Но все проходило довольно хорошо, тихо и мирно. Поэтому я думаю, что не нужно сильно бояться, соблюдать какие-то меры, и все будет хорошо.
Мне очень понравилась фраза «пока что нет частных самолетов». Я думаю, что это как раз-таки хорошая мотивация.
Да, частный самолет — это удобно, наверное.
Наверное, откуда нам знать? Настя, мы с Кат прекрасно знаем, что у тебя есть муж Андрей. И расскажи, пожалуйста, как он реагирует на все твои решения с учетом того, что и ты иногда ему выдаешь довольно неожиданные вещи. Я помню, как он среагировал на то, как ты просто поставила перед фактом, что ты полетишь летом ко мне в Орел. Расскажи вообще, не против ли он всех твоих затей?
Ну, если бы он был против, наверное, мы не были бы сейчас вместе. Как бы жестоко это ни звучало. Просто я не вижу смысла в отношениях, как в личных, так и в дружеских, с человеком, если вы что-то запрещаете друг другу. То есть я спокойно также отношусь там, к его идеям, решениям, поездкам, к его друзьям, как он спокойно относится к моим решениям. То есть, ну, мы уже знаем друг друга много лет, и, так скажем, мы привыкли. Он знает, что можно от меня ожидать многого. Сейчас, когда ты рассказывала про то, как я ему сообщила о своей поездке к тебе, я вспомнила о том, что примерно таким же образом я ему сообщила прошлым летом, что я сделала татуировку. То есть я не говорила заранее об этом, я просто пошла, сделала и пришла с ней домой. Вот, и он был, конечно, в шоке, но он часто от меня в шоке, но как бы такого прям негатива нет. То есть есть удивление некоторым моим поступкам, резким, неожиданным, а прям вот что «нет, я там с тобой не согласен, ты не поедешь никуда», то ну, такого нет. Ну, в шутку, конечно, есть. Я ему там говорю: «Андрей, слушай». Он такой меня перебивает и говорит: «Никуда не поедешь». Потому что он уже знает, что я часто куда-то рвусь. Но можно это назвать, наверное, поддержкой. То есть вот именно вот когда человек не мешает другому человеку исполнять его мечты, цели, претворять идеи в жизнь, то я думаю, что это уже есть поддержка. Даже если как-то нет таких вот романтичных там слов, типа «да, конечно, я с тобой, я тебя поддерживаю, давай». Вот, мне кажется, поступки в этом случае говорят даже больше, чем слова.
Я полностью солидарна с твоим мнением и тоже считаю, что здоровая свобода в отношениях должна быть. Вот я тоже сейчас со своим будущим мужем Лёшей стараюсь поддерживать именно такие отношения, что я просто тоже могу его поставить перед фактом. Он, конечно, за меня попереживает. Вот буквально, когда мы с Катей встретились в Москве, я ему просто сказала за день до этого: «Ну, Лёш, я еду в Москву. Мы там встретимся с Катей, кто это? Ну, мы в чате давно общаемся, знакомы, классная девчонка». Он такой: «Ну, ты мне пиши, а мы там разберемся». Поэтому, да, я считаю, это очень круто, когда нет каких-то запретов в отношениях, и я считаю это действительно, вот повторюсь, здоровыми отношениями. И вот у меня сразу возник вопрос. Вы с Андреем похожи по характерам, он тоже часто совершает какие-то неожиданные для тебя поступки, или же он полная твоя противоположность и просто согласен со всем, что ты делаешь?
Второе. Определенно, это второй вариант. Мы очень не похожи. Мы абсолютно в противоположности. Он спокойный и, как я это называю, нормальный человек. А я какая-то ходячая неадеквашка с множеством безумных идей, постоянно возникающих. Вот. Ну, он мне не мешает, и как бы спасибо. Ну, вот, так и живем.
Спасибо, Лёша, не слышать твоих слов, потому что ты Андрея называешь нормальным человеком, а я его за его характер называю дедом. Он считает, что это абьюз.
Я тоже Андрея называю дедом, потому что иногда его жизненная позиция кажется мне очень скучной, но, как я уже говорила, это вот только на уровне стёба, на уровне шуток, как бы. Так в целом я уважаю его спокойную, нормальную жизнь. Периодически без меня, когда я там куда-то мчусь.
Да, вот, кстати, я хотела тебя в этом поддержать. Опять же, вот то, что ты сейчас сказала, что это действительно просто стёб, и на самом деле, если говорить серьезно, то действительно нужно как-то давать отдых, наверное, друг другу от своего присутствия, и я считаю нормальным не находиться 24/7 вместе.
Первые годы нашей совместной жизни, когда я вот поняла, что путешествие — это круто, я стремилась приобщить к этому бедного Андрея. И если там в Москву и в Питер мы летали вместе, то поездки там в Пермь, Новосибирск, он, мягко говоря, не понимал, как бы. У человека были вечно закатывающиеся глаза и непонимание полное, что мы тут делаем, что вообще происходит, зачем мы сюда приехали. И поэтому я решила, что свобода лучше, чем такое вот принуждение к тому, что мы сами любим. То есть у меня был, я поняла, что у меня было такое невольное стремление заставить его полюбить то, что я люблю я. Вот. И с годами я поняла, что это не совсем верный способ выражения любви к человеку, и лучше оставить его в покое, если ему что-то неинтересно, это нормально. Как бы он не мешает мне. Я не заставляю его делать то, что я очень люблю делать.
Я вот каждый раз хочу просто подписываться под твоими словами. Опять же, дополню от себя, что полностью согласна с тобой. Я тоже Лёшу, ну, можно сказать, принуждаю немножко абьюза в наших отношениях. Куда-то ездить, он тоже закатывает глаза, он это все не любит, он пройдет 100 метров и начинает кричать, что он устал, у него все болит, поэтому, собственно, я его и называю дедом. И я вроде бы и понимаю, что да, нужно не заставлять человека, если ему это не нравится, тем более Лёша сам всегда повторяет, что он ценит наши отношения как раз-таки за то, что есть свобода действий у каждого, что не нужно постоянно проводить время вместе. Но пока я все-таки не теряю надежды, стараюсь хотя бы раз в год его куда-то вывозить. Звучит так, как будто он пленник. Ну, в какой-то степени так и есть. Потому что я понимаю, что человек пока что без меня еще толком не путешествовал. Он даже не понимает пока суть путешествия, он ничего не видел. И поэтому я стараюсь хотя бы показать что-то близлежащее. Вот в Москву мы уже несколько раз ездили, в Питер. Хотим сделать свадебное путешествие. Это вообще, конечно, будет не близкое, но все-таки слетать на крайний север, посмотреть на китов и сияние. И я надеюсь, что таким образом он приобщится ко мне. Но опять же, но я здраво понимаю, что если сейчас еще там произойдет несколько поездок, и у него до сих пор не случится мэтч с поездками, то в дальнейшем заставлять его нет смысла, и действительно тогда нужно просто выбирать то, что нравится тебе, и делать это самостоятельно, а не принуждать другого. Поэтому прям очень важно услышать, что это действительно здорово, и не только я придерживаюсь этого. Спасибо тебе за откровенность.
Да, я согласна с тобой. И я сейчас тоже сидела и думала, что все равно в отношениях есть точки соприкосновения общие. И если ему там не хочется лететь в Новосибирск со мной, то ему наверняка захочется лететь со мной в Питер. И вот в этом году, когда мне нужно будет лететь в Питер для того, чтобы для своей магистерской диссертации найти одну редкую книжечку в одной библиотеке Петербурга, я могу взять его с собой, и я думаю, что мы прекрасно совместим поездку из моих личных научных интересов с и сделаем из этого совместное путешествие. Как бы такие варианты, конечно, тоже не исключены.
Да, аналогично. Я считаю, тоже важно находить компромиссы. Хоть и Лёша в целом не очень любит поездки, но тут тоже важно вот находить какую-то золотую середину. Мне это все равно, куда ехать. Я согласна вот сегодня собрать чемоданы и выезжать, собственно. Для него это нужна подготовка, продумать план, собрать все таблетки, собрать все носки, чтобы все было четко по плану. И я понимаю, что для него, если выбирать, например, опять же, между тем же Питером и морем и просто позагорать возле водички, он выберет явно Питер. А мне все равно, куда ехать, повторюсь. Поэтому, естественно, я выберу то, куда ему будет приятнее. Поэтому полностью с тобой согласна.
Настя, назрел такой вопрос. А муж тебе вообще помогает с развитием бизнеса? И вообще, по твоему мнению, должен ли партнер помогать в этом деле? Или, типа, твоя задумка, значит, сама с ней разбирайся.
У нас, на самом деле, совместный бизнес. Мы разделили наши обязанности по Wildberries. Например, он общается со всеми поставщиками, байерами, посредниками, занимается оформлением доставки товара, а я занимаюсь его выбором товара, созданием карточек, фотосессиями и продвижением. То есть тут у нас такой совместный или семейный бизнес. А что касается должен, не должен поддерживать, участвовать, но я думаю, что тут все индивидуально в каждых отношениях. Думаю, что поддерживать должен, но как бы, как я уже приводила примеры, если он там часто мужчины, да, не очень умеют выражать свои мысли словами, как мы, но если он тебе не мешает и как-то помогает, может быть, хотя бы немного, то это уже есть поддержка. Должен заниматься с тобой вместе или не должен, тут, я думаю, что зависит от того, чем вообще хочет заниматься человек. Поэтому можно заниматься вместе, можно нет. Как бы тут все индивидуально. Я полностью всегда за свободу всего и во всем. Ну, в адекватных каких-то пределах, конечно.
Вот тут у меня, кстати, тоже назрела такая мысль, пока я тебя слушала. До этого ты сказала, что не всегда важны какие-то романтические слова, а гораздо важнее поступки. И вот мне как раз-таки кажется, что помощь с бизнесом, переговоры с кем-то, там, помощь с поставками совсем, это гораздо более ценно, нежели там сердечко на стекле трамвая нарисовать. И тоже полностью здесь тебя поддерживаю, потому что я сначала, когда мы только начинали встречаться с Лёшей, обижалась на то, что он не особо романтичный, но когда я поняла, что человек запоминает какие-то мелочи, которые мне важны, и делает их. Сейчас он мне помогает с бизнесом. Это гораздо более ценно, нежели какой-то там детский романтический поступок.
Да, согласна. И даже вот перед записью нашего подкаста он помог мне поставить тот ноутбук, скачал заново Zoom и ушел из квартиры, чтобы не мешать. И мне кажется, это тоже очень ценно. И как бы из действий понятно, что ему не все равно на меня и на мои дела. Пусть он не вернется сейчас домой с букетом роз или там не подарит мне валентинки на 14 февраля, но я думаю, что как бы и без этого все понятно о его отношении ко мне.
А, Настя, а как ты считаешь, как вообще прийти, как вы вообще поделились своим опытом, как вы пришли к такому взаимопониманию между собой? Что вы для этого делали?
Я думаю, что нужно разговаривать. Ну, это такой универсальный мой совет вообще на все отношения, и личные, дома, и с родственниками, и с друзьями, и с коллегами. На самом деле, очень многие проблемы заранее можно решать через рот. Это мой любимый способ решения всех проблем. То есть я уже по опыту знаю, что часто возникают какие-то недопонимания, недоговоренности вот из-за того, что мы не проговариваем нормально какую-то ситуацию. Вот, и поэтому я считаю, что очень важно общаться нам всем, разговаривать, обсуждать. И важно не строить иллюзий о человеке и об отношениях. То есть как-то принимать все вот как оно есть, а не как нам хотелось бы, чтобы было. а как нам хотелось бы, чтобы было нужно к этому идти.
И давай проведем небольшой блиц-опрос. Поделись, пожалуйста, какие у тебя планы на будущее? Вот прям первое, что приходит в голову.
Развиваться на новой работе, на которой я уже проработала 2 дня. Похудеть, выйти на 1 миллион на ВБ.
Масштабно.
Поделись своими 3 книгами, которые ты можешь посоветовать прочитать каждому.
Ой, это «Гарри Поттер» в первую очередь, как бы банально не звучало, но я очень люблю эту вселенную за то, что она учит читателей дружбе, любви, преданности и другим важным качествам. Герой нашего времени, очень люблю его еще со школы, и когда мои одноклассницы говорили: «Фу, какой подлец», я думала: «Какой классный мужик, как я тебя понимаю». Вот, как бы не оправдываю, но понимаю. И очень люблю детективы Карлоса Руиса Сафона, испанский писатель, очень атмосферные, такие погружающие в события детективы, очень советую. Можно любые читать, там все прям, я могу прочитать за ночь, то, что очень увлекательно.
Мне кажется, в принципе, то, как ты пишешь в блоге, очень похоже на атмосферу произведений Сафона. А еще, как филологу, мне очень необычно слышать от любого человека, что любимое произведение может быть герой нашего времени. Это действительно прям такой необычный, нестандартный выбор. Это круто. А скажи, пожалуйста, какой один совет ты можешь дать нашим слушателям?
Я думаю, что важно нам всем быть честными и с самими собой в первую очередь, и с миром, со всеми окружающими. Идти именно к нашим мечтам и нашим целям, потому что, к сожалению, чужие мечты и чужие цели, навязанные извне, они никогда не станут нашими, как бы мы ни старались. И счастье именно в том, чтобы делать, что ты хочешь. Если, конечно, твои желания не наносят какой-то вред окружающим, но мы не будем сейчас затрагивать законы и какие-то человеческие нормы. Я думаю, что все понимают в этом плане. Ну и важно не желать и не причинять кому-то зла, потому что в нем нет смысла и счастья.
Настя, спасибо за эту увлекательную беседу и что согласилась на эту авантюру. Мы тебя очень-очень-очень любим.
Спасибо, девочки, что пригласили. Было интересно пообщаться. И думаю, что наша запись понравится слушателям, и они найдут в ней что-то ценное и важное.
100%, потому что мы обсудили очень много тем. Мы затронули и путешествия, и бизнес, и отношения. Просто поговорили обо всем, чем только можно. И вы слушали подкаст «По душам». Сегодня у нас в гостях была Анастасия Задорина.
Если вы хотите больше узнать о Насте, в описании мы оставили ссылку на ее блог. До встречи в новых выпусках!